Мнение – это суждение, основанное на интерпретации фактов и эмоционального отношения к ним. Открытый разговор на Латвийском радио 4.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Ну что ж, пятница наступила, значит, подошло время для итогов недели. Неделя была, так скажем, активная для событий, много чего случилось. И мы сегодня как раз будем обсуждать то, что случилось. С нами в студии Юрий Спайдер, журналист, экономист, преподаватель. Здравствуйте, Юрий, спасибо, что пришли.
Добрый день.
Кристиан Розовалс, политический обозреватель. Здравствуйте, Кристиан. Добрый день. Спасибо, что пришли.
Я тоже преподаватель, на самом деле, надо добавить.
А то Юрий все это как бы сказали. А мне как бы нет, ну, я тоже хочу.
Хорошо, я теперь буду постоянно писать преподавателю, даже более точно. Ну что, телефон прямого эфира 28040424, пишите туда свои вопросы, комментарии по темам, что вас зацепило на этой неделе, та, которая подходит к концу, и lr4.lv, кнопочка «Написать в студию», тоже пишите, пожалуйста, ну, будем обсуждать. Ну что, я не знаю, я вас спрошу, вот я обычно так никогда не спрашиваю, но я сейчас спрошу, что показалось важным, Кристиан, вот за неделю, на что обратили внимание, на взгляд. Я могу потом вам рассказать. У меня есть хобби. Я слушаю заседание парламентской комиссии Сейма по Rail Baltic, и для меня это прям триллер. То, что я там наблюдаю, я могу каждое заседание дать отдельное название серии, как там можно есть. Вот последняя была «Амнезия», например. Серия, которую я посмотрела, потому что никто ничего не помнит, никто ничего не знает. И вот что у вас, Кристиан?
Если вопрос идет такой, что является знаковым для меня на этой неделе,
да, именно
на этой неделе, у меня действительно был такой личный опыт знаковый, который связан, на самом деле, с большим процессом, который в мире происходит. В Риге гостил легион «Свободной России». Вообще для меня это было сюрпризом, что вообще он есть такой. Нет, то, что он есть, мы знали, да, что русские борются в украинских фронтах против русских, или, ну, России, условно говоря, и там есть какие-то... Ну, это все-таки очаги гражданской войны, по большому счету. И они даже не скрывают этого. Они так и говорят, что типа, мы должны быть детонатором, чтобы поднять процесс, потому что мы не видим, как изменить строй российский. Мы видим только один подход, что мы должны снести кремлевскую власть. Мы здесь это начинаем. Конечно, ты вспоминаешь и наш легион, как нам обещали, что мы будем свободны при немцев. Они, по большому счету, являются не отдельной частью. Это часть ВСУ. Я еще это не хочу долго про это говорить. Ты спросила, что для меня было знак?
Не, ну это действительно.
Я потом много думал, потому что, типа, они же борются... Во-первых, это не украинцы. Ну, и там есть частично и украинские, русские подданные. Но там есть люди, которые... Там та же медик Зирка, которая приехала из Франции, где она вообще жила... Под Эйфелевой башней занималась кутюрье, и друг она находится медиком там, да. Но многие там интересные такие, ну, события. Я спрашиваю, почему ты здесь? Ну, а почему ты в этом фронте? Ну, а как? Я год занималась приютением, приютила детей украинских. Потом они уехали обратно. Но я чувствовал такое чуть не вину. Но я же русская. Я же уехала в свое время оттуда и допустила того, что в моей стране сейчас царствует такой фашизм, нацизм и путинизм. И я не хочу, чтобы меня считали, что не являюсь частью ответственной. Но самое важное для меня, на самом деле, если мы говорим про здесь, на русском эфире, это как раз то, что это доказывает, это очень важно на самом деле, что нельзя и нам, латышам, всех русских перекидывать через одну, как по-русски переводится, по-латвийски, парвену карту, через, ну, в одну общую копилку, да, потому что среди русских есть и те, которые поддерживают, те, которые даже участвуют, и, с другой стороны, как мы видим, среди русских есть и те, которые там на фронте борются, которые их поддерживают, которые им помогают, их снабжают. Из-за этого нельзя... Это очень важно для нас, на самом деле, что мы очень часто именно всех русских... Ну, русские — это вообще...
Говоришь «мы», давай называй фамилии. «Мы».
Ну, да, мы. Действительно, кто? Это мы. Происходит.
Это ты, мы. И я не ты. Это мы не мы.
Ну, подожди, еще раз, посмотри латвийские СМИ, но я не буду сейчас их цитировать, но я же не для этого пришел.
Да, да, нет, на самом деле это есть, Юрис, но это есть.
Не очень знаковое, очень знаковое, и надо сказать, вот с некоторым опозданием, ну, вот на этой неделе я ознакомился с евробарометром, вот, который был, так сказать, этого года, который провела по заказу Еврокомиссия и провела соцопрос Кантор. И там был как раз задан вопрос о языках и о том, нужна ли особая поддержка языкам меньшинств. Или не нужно, или, так сказать, не надо, надо их там, так сказать. И вот и Еврокомиссия провела это во всех странах Евросоюза, в том числе Латвии. Смотрим, что же у нас в Латвии. Сколько говорят, что не нужно, значит, регионала сумаза, кто-то волос, будет яйцерга. С этим не согласны в Латвии 2%.
А сколько согласны?
Частично согласны 8%. Значит, вот это вот то, что он говорит, мы против русских и так далее, запретим язык и так далее, надо язык запретить. Русский является языком миноритета в Латвии. Так вот, за это 10% населения, против, так сказать, против 52%, частично, значит, и 33%. В принципе, 85%. То есть то, что вот сейчас происходит, скажем, по отношению, так сказать, к языкам нацменьшинств Латвии, по большому счету, это выражает настроение 1/10 населения Латвии. А люди молчат. Потому что если кто-то откроет рот, его сразу, это же Путин, он Путин, это за Путина и так далее. А когда анонимный опрос, мы видим, что в принципе большинство не согласно с тей политикой, скажем, направленной против нацменьшинств. Причем нацменьшинств, я не имею в виду только русских, вычеркнули из названия улицы Риги имя Гоголя. Имя украинца, который был наиболее известный украинский фольклорист, и который в своих трудах, в принципе, прославлял украинцев. Его вычеркнули. То есть здесь не только против, скажем, там, ну, какой, против многих нацменьшинств. Угу. Так что это результат я его оставлю. Это результат, и он доступен. Угу. Так что это результат по заказу Еврокомиссии всех стран Евросоюза. Угу.
Как вам кажется, вот то, что сейчас происходит в Украине, конечно, понятно, мы уже говорили об этом, это все обострило отношение к русским, это понятно, да, коллективная вина и так далее. Если война бы закончилась в каком-то виде, мы сейчас будем говорить, кстати, новость есть о том, как эта война может закончиться, потому что Зеленский находится сейчас в США. Это прекратилось бы? Либо паровоз запущен, и он до какой-то станции должен дойти. До какой? Кристиан.
Не, ну я, во-первых, рад за то, что сказал Юрис по поводу этого исследования. И к тому же, также я поддерживаю, и не то, что поддерживаю, я тоже согласен с тем, что это очень часто бывает, что какая-то маленькая часть очень активных людей создает поляну, потому что еще
так
раз,
происходит
смотрим,
сейчас, правильно?
Если мы смотрим, например, мнение, то, что ты сам только что сказал, да, я сейчас, подожди еще раз, мы знаем еще многие исследования, но то, что мы знаем, если мы смотрим медиамониторинг, тогда и латышская интеллигенция на тему, как мы можем, может быть, посмотреть, чтобы там ту же Лангу или других немножко притормозить, ее нету по той причине, что также сказал Юрис, что типа я сразу становлюсь путинистом, кремлевским агентом, я же закончил Московский государственный университет, и вообще там ясно, что я чекист. Все. Но я думаю, что по поводу завершения... И тут тоже, на самом деле, надо активно бороться именно с самим, в том числе, латвийцам, с тем выражением яркого, активного выражения вот тех маленьких, может быть, 10 или сколько там процентов, это то, что есть же люди, которые не смотрят, и им же украинская карта или украинские факторы являются предлогом, а не или флагом, или возможностью, а не предлогом.
Окно Мавертона, да, которое
да, типа,
открылось?
Да, потому что открылось окно, вот мы по нему его используем. Потому что до этого такой бытовой национализм, и он во всех странах есть.
Это конечно,
он
конечно
присутствует. Но когда ты вдруг дал фору, да, и здесь я думаю, что вряд ли будет примерно так, что типа это все закончится с войной. Потому что мы хотим жить в одиноко, мы не хотим, условно, мы, там, юрист не упрекает, да, я говорю про 10%, которые публично высказываются. Мы хотим, типа, как это вообще возможно, ну, если мы смотрим дебаты в Сейме, что в 2024 году в Латвии все еще на банковских автоматах является и русский язык. Как это вообще допустимо? И ты думаешь, подожди, что, сдурели, что? Ну, в других странах он есть, есть клиенты. Типа, мы можем сделать, чтобы он не был обязательным? Это точно.
Он
мы...
не обязательный.
Не, мы, нет, то бишь, мы можем,
да,
мы могли бы бороться, типа, если
но
он бизнес, был бы...
Нет, бизнес если, бы сам решал, да, какой язык ему
если он был бы обязательным,
надо.
Мы могли бы сказать, ребята, как он может быть? Нет, так нельзя. Угу. Он не должен быть обязательным. Да. Так же, как, не до... Но когда он есть, типа, сейчас идти, как в Германии, условно говоря, там, 30-е годы, и на самом деле, если мы смотрим ту же историю, там то же самое было. Там же не было так, что все немцы в 34-м году были сугубо коричневыми. Нет, сначала были какие-то острые, яркие, агрессивные, и интеллигенция отсиживала, типа, ну а я тут при чем? Ну зачем мне идти на ссору? И вообще, зачем с дураком спорить? Типа, сам дураком стану. И типа, все время отсиживались. И когда это как бы уже было слишком...
Вы знаете, я бы еще добавил насчет вот перекладывания вины вот на русских. Да? Вот русские виноваты. А что делать с староверами? Они в 17 веке удалились, не приняли реформы Никона. Сейчас потомки староверов — это примерно 100 тысяч людей в Латвии. 100 тысяч русских в Латвии — это потомки староверов, которые здесь живут с 17 века, потому что не приняли тогда, так сказать, реформы там царя. И они живут здесь. Давайте сейчас их, так сказать, всячески унижать из-за того, что Путин, так сказать, решил начать агрессию против Украины. Но вы знаете, что меня коробит? А на чьей стороне те, которые выгоняют из театров людей, которые бежали с путинского режима, которые здесь хотят что-то делать, в принципе, развивать, скажем так, ну,
про Чулпан Хаматову,
оппозицию,
да,
их выгоняют. Вот как мы боремся с Путиным. Мы русские, которые сюда, которые убежали, нашли здесь убежище, из театров вон, из национального театра. Прогнали.
Ну, я
здорово.
Друзья, а что вы...
Знаете, это борьба, это помощь, это не помощь Украине, это наоборот что-то.
Да. Вопрос все-таки был, мы переболеем этим? Когда-то это просто закончится, просто пока это не заканчивается. Зубаткоматы, рынок труда.
Я
окей,
думаю,
насчет рынка труда я согласна. Все-таки нельзя от латышей требовать русского языка. Да? Ну, вряд ли Кристиан хочет, чтобы его дети учили специально русский язык только для того, чтобы получить работу. Правильно? Вряд ли. Правильно?
Не, я про это уже у тебя в эфире
да,
говорил.
Да, может
что,
типа, быть.
Мой сын, к сожалению или к счастью, вырос в свободной Латвии, и он не знает по-русски ничего. И я буду сугубо против возможности, если типа вдруг мой сын не будет получать... Да, не будет...
Слово «обязательно» здесь определяющее.
Да.
Все-таки родители сами должны определять. Нужен, Кристиан считает...
Они не знают русского языка.
Да, да. Вы считаете, что да, это нормально.
Но они превосходно говорят на английском.
Но сейчас идет, да, такая борьба со всем русским, убрать оттуда. Самый пик, чего я слышала, это... Давайте признаем, что все-таки русские — это не мазактаутыба, это оккупационные силы.
Ну, а что да? делать с староверами, которые живут здесь 17 века?
Не мелочись.
Которые всегда...
Не мелочись, типа, будет ответ.
Причем? А почему...
Ну, так, собственно, и есть.
Вы знаете, почему депутаты, когда они приступают, или выбирают или солоимс, или клятва?
Угу.
Как это появилось? Это появилось из-за того, что когда создавалась независимая Латвия, так как староверы, им религия запрещает клясться. Они не клянись. Они абсолютно серьезно. И поэтому, чтобы староверы могли служить в армии Латвии, граждане Латвии староверы, и чтобы они были нормально депутатами, стали депутатами, уже представляют своих избирателей, ввели два варианта. Или клятва, или свинегас солимс. Значит, торжественное обещание. Вот это связано как раз с интеграцией вот староверов Первую республику, из-за них ввели два вот таких вот два момента. И что сейчас? Мы, так сказать, начинаем против тех людей, которые здесь живут веками и которые были гражданами, лояльными гражданами с Первой республики. Их потомки 100 тысяч в Латвии.
100 тысяч. Но есть и остальные, Юрис. Но есть такие, остальные. Которые... Вот я, например, приехала в Латвию в 88-м году, да, но ни в коем случае я не хочу считаться там оккупантом или кем-то это. 35 или сколько лет я уже живу в Латвии.
А кто наши люди, которые там приехали, вот скажем, которые сейчас перебрались в поисках лучшей жизни? в Ирландии, в Норвегии, они что там?
Ну, они считаются экономические мигранты. Все-таки, да, а когда, ну, никто не спорит, что Латвия была оккупирована в свое время, да, и вот отсюда идет вот такая фразеология.
Я думаю, что Юрис поднял очень правильную, как бы, переход, и это называется по поводу эмпатии, да. Если вдруг была бы ситуация, что... Потому что, еще раз, они использовали окно Европейского Союза, в том числе была возможность, была официально открыта возможность, даже приглашали, и, ну, это не было же так, что мы там, ну, насильно думали, кого, кому навредить. Давай поедем в Ирландию. Да так такого же не было. Наши люди и мои знакомые в том числе уехали в Ирландию. И как бы я бы отнесся к ним, к ним, а к ирландскому сообществу, которое сейчас бы их палками, утрированно палками выгоняло бы пред предлогом, типа, что вы являетесь оккупантами. Ну, я же так, ну, я даже не допустить это не могу. А почему мы иногда свою эмпатию, которую, или свое отношение, которое мы хотели бы к своим там, например, к тебе, которая приехала, ну, точно не с плохими намерениями.
Ну, нет, конечно, да.
Может,
конечно,
кто-то, нет. Может быть, кто-то и приехал.
Может.
Надо разбираться.
А не кто-то и уехал, да, все-таки
ну,
выехали.
Ну, понимаете, а сколько долго мы будем цепляться за... Вот здесь замечание. Знаете, в Латвии очень распространена некрофилия. То есть значит, вместо того, чтобы думать о будущем, значит, разного рода, так сказать, память о усопших и так далее. И вот сейчас цепление за историю, вот история... Понимаете, сейчас какой год?
2024.
Люди, которые 35 лет и моложе, они родились, не знают, да. У них никакой памяти о Советском Союзе нет, они не знают. Им говоришь КГБ, они, это как непонятная буква. Ребенок, мой знакомый, говорит, плачет, не понимает, что за комбинация. ПСРС не знает такого, да? Это другое поколение. А старое поколение, которое там не довоевало, не закончил какие-то там, так сказать, атребес акции, как это по-русски правильно. И они получили, скажем так, возможность вот это вот после что-то такое реализовать. И часть из них это реализует. Uh-huh. Им сейчас дали возможность, вот они, так сказать, сводят счеты.
Да. Уже поступают вопросы интересные. Кристиан, ну вот по поводу так называемых в кавычках правильных русских, тут пишет нам Анна, вижу ваше сообщение. И дальше... Кстати, вот Анна же другая, может быть, или это, пишет о том, как ваши гости относятся к информации о превентивном ударе по России, одной из стран Балтии. Я не знаю, Анна, откуда это вы взяли, но к теме перейдем международной. Как вам встреча Зеленского вообще в США? И знаете, я вчера это все смотрела, и, конечно, Дональд Трамп, я просто приведу цитату, его фраза. Цитата. «Украины не существует. Это больше не Украина», сказал Трамп на митинге в Северной Каролине. «Дома уничтожены, города исчезли, их уже нет. А мы продолжаем давать миллионы долларов человеку, который отказывается договариваться Зеленскому. Каждый раз, когда он приезжает в нашу страну, он уезжает с 60 миллиардами долларов». То есть первая мысль у меня, что если все-таки станет Дональд Трамп президентом, я не понимаю, что тогда будет с Украиной, будет ли вообще какая-то поддержка, если он еще не президент, но уже так говорит. Во-вторых, договариваться план Зеленский представил, но, конечно, ни одной стороны нету. И в-третьих, сразу же вопрос. Россия объявила, что если страны Европы разрешат удары оружием по территории России, то тогда будет ответный ядерный удар. Какие у вас мысли, Кристиан, когда вы вот это вот все читаете? Выглядит, что, ну, может быть.
Нет, давайте.
Да.
Слушаю некоторых экспертов Латвии. Он блефует.
Я такое тоже слышала.
Проверять. А если не блефует, что тогда? Мы так поверим этим экспертам, которые, так сказать, самое высокое звание это лектор какого-то там какой-то, какой-то там школы. Он говорит, он блефует, он не ударит. Очень много было иллюзий насчет России до этого, да, иллюзии исчезли, да, поэтому сейчас так верить, что это блеф и никак, я не верю.
Я бы
все же, так сказать, принимал, ну, так сказать, ну, скажем
какой-то так. Какой-то риски, да, учитывал.
Риски надо учить, это первое. Второе. А второе, понимаете, ну, тебе надо, если ты, скажем так, отстаиваешь интересы своей страны, работай со всеми, которые тебе, да, даже с теми, которые, может быть, сейчас не совсем согласны с тобой. Я слушал BBC. Там было мероприятие, когда в Украине, в Конгрессе, не пригласили ни одного конгрессмена или сенатора из республиканца, украинского предприятия. И Трамп сказал, это предвыборная кампания демократов. Но если ты такое организуешь, ну тогда... Не... Ну сегодня, кстати, Зеленский встречается с Трампом, возможно...
Все-таки, да, потому что да, Трамп сказал, что неизвестно.
Нет, сегодня встреча Трампа с Зеленским, по крайней мере, так по BBC ехал сюда, слушал BBC. Значит, сегодня планируется встреча, значит, которая будет такая, ну, скажем так, ну, они прогнозировали, будет жесткой. Так, так что вот сегодня узнаем, какой будет результат. Но, во-первых, есть определенные, скажем, риски, что Трамп может быть избран еще раз.
Да.
Такие риски да. есть. Это второе. Но есть еще другой нюанс, который, вы знаете, сейчас слушаешь телевидение, усталость от Украины. Но тут, понимаете, если спросите, вы за Украину, все ответят «да». Но вопрос, который сейчас в латвийском обществе, а как нужно помогать Украине? Правильно ли мы поступаем, когда мы все свои ресурсы, по крайней мере, отдаем для Украины и самих ничего не оставляем? У нас рождаемость самая низкая за всю историю создания латвийского государства. Самая низкая. В августе еще минус 20%. Понимаете, сейчас угроза существования латвийской нации. У нас детей не будет.
Ну, Юрич, вы хотите сказать, что мы не должны думать об Украине, надо думать прежде всего о себе.
Мы должны помогать Украине, сопоставляя с нашими возможностями. Потому что, возможно, это очень долго продлится. Если это долго, если это не закончится завтра, послезавтра, то нам придется жить еще, может быть, следующий год, еще 2-3 года, еще дальше. Ну, если мы так планируем жить дальше. Если не планируем, то отдаем все. Но так нельзя. То есть если мы это долговременное что-то, тогда мы должны планировать и сопоставлять наши возможностями с нашей необходимостью, что нам нужно. Это первое. А второе, и не все люди сейчас, понимаете, это не ногурум,
усталость.
Не усталость, а по большому счету очень многие не согласны с теми формами, которые сейчас демонстрируются как, ну скажем, как помощь Украине. Я приведу один пример.
Хорошо.
Взял с собой. Была годовщина, значит, боев за Бауска. И был организован, значит, военно-патриотический митинг. 80 лет боев за Бауска. Там участвовали Латвийский легион, плюс полицейские, так сказать, 14 человек. Если мы возьмем та же Бауска, ничего не организовано, поднятие флага Латвии, 88 год.
О чем это говорит?
Это говорит о том, что здесь не усталость от Украины, а то, что люди не считают, что вот такое вот, такие вот мероприятия такого рода, вот эта помощь, это нужно... То, что здесь видно, это люди в этом не участвуют. А если они не участвуют, задумайтесь, а есть ли смысл тратить общественные средства на мероприятия, в которых участвуют только 4 военных и 10 людей пожилого возраста? Может быть, следует тратить ресурсы на другие вещи?
Мы поговорим об этом, потому что бюджет – это одна из тем, которую я записала себе. Кристиан, есть какие-то мысли вот по Украине? Потому что у меня, знаете, такое внутреннее ощущение, такое не то чтобы безнадежное, но неприятное ощущение после того, как вот я все это читаю, что происходит в Америке, и если будет Трамп... Ну, помните, как он сказал? Если я стану президентом, я заговорюсь тут за 2 дня. То есть явно будет какой-то некий ультиматум. И возможно, что Украина по этому ультиматуму может все-таки потерять и часть территории. Но зато будет война закончена.
Я хотел не то, чтобы перебить у Юриса, наоборот, я хотел за маленькую заметку поставить, потому что, когда он говорил про этих экспертов, я помню те же эксперты 16 февраля 2002 года
говорили
о том, что Путин никуда не пойдет, что это блеф, что войны не может быть не по определению, потому что Путин же будет бояться реакции НАТО, мы же его предупреждали и тому подобное. Все мы это помним, и за это вообще иногда мне кажется, что я бы вместо этих экспертов как минимум немножко извинился бы, и только потом начал бы какие-то новые...
А кто-то там ушел, помните, кто-то сложил депутатский мандат, потому что сказал, что войны не будет, а она наступила. Я сейчас вот не назову родовую фамилию, да.
По поводу Украины, я на самом деле я сам, я вообще из тех людей, которые не принимают решения, даже когда она чуть не очевидна. Да, потому что, может быть, все-таки надо еще позадуматься, посмотреть. Ну, условно, я анализирую. Я не спешу, я продолжаю.
7 раз отмерь, да?
Потому что именно и тогда сотый, и тогда уже все. Нет, надо просто... Потому что есть вещи, которые неоднозначны, и проблема в том, что тем более, что мы сейчас живем, и это то, что мы тоже здесь с тобой говорили, мы живем в обществе конфирмации, в которой мы ищем не информацию о подтверждении своей информации, которую мы уже добавили. Первым хорошим знаковым был как раз я студентам, это когда пример привожу, это было в том числе и сбитие Боинга над Украиной, да, когда половина была уверена, что это американцы, половина уверена, что это русские, и половина уверена, что типа там то, и еще не было никаких сведений от нидерландских исследователей, но всем все уже было ясно. Каждому по-своему. И ты мог говорить, что это все равно ничего. И также ты можешь говорить, что Лембергс вор или наоборот, он самый лучший хозяйственник, и каждый имеет свою точку зрения, и ты их не переубедишь. Да? Но когда мы говорим... Из этого это первая часть, вводная. Когда я еду через Адажи, наша Адажская новость?
Да, правильно.
Я не помню, с кем они объединились, и как называется, ну какая
разница? Сейчас называется Адажная.
Ты приезжаешь в Адаж, и там написано «За Украину и за мир». Ребята, еще раз, определитесь. Потому что еще раз, и это на самом деле, Юрий, как бы смешно, но еще раз, когда мы сейчас говорим и упрекаем Трампа, и еще раз, я не поддерживаю Трампа, или наоборот, как сейчас частично иногда поддерживаю, и вообще это их не дело, но... Еще раз, ну когда мы говорим, что давайте, ребята, сейчас воюем до того момента, пока русские станут на колени, а может быть дойдем до Берлина, ну, условно, до Москвы, а лучше всего дойдем с помощью не только легионов, дойдем до Уралов, и там есть этого придурка замочим в сортире, как он сам предлагал. К примеру, еще раз, мы понимаем, что за это время мы теряем, возможно, 50 миллионов как на той войне. А в этом году, скорее всего, это, в этом случае, скорее, еще больше. И это является той ценой? Это первый вопрос. Второй вопрос, который я сейчас боюсь вообще попасть в черный список всех стран. А еще раз, а мы реально думаем, что мы можем реально построить в Донбассе такой новый украинский режим? Ясно, что там будет, ну, как минимум, мы можем вернуться к 2014 году. Там вернуться к автономии, вернуться к какими-то... Еще раз, мы что-то представляем, что мы тех всех москалей, которые там засидели сейчас, малоросов, мы их что, выгоним оттуда, ну, залпами, и вместо них поселим из гуцулов и из Львова.
Те, которые перебрались, украинцев из Германии, они туда поедут.
Нет, ну это серьезно мы об этом говорим? Или еще раз, ну это то, что, как мы это обсуждаем, и это является частично то, о чем говорил Трамп. Если мы смотрим перевод, потому что на самом деле какой-то, если мы говорим про перемирие, да, безусловно, я, ну, и там есть и другое, то, что просто я на самом деле, я понимаю тех людей, которые меня в хорошем смысле и упрекают, и убеждают. Кристиан, а ты понимаешь, что если мы сейчас сдадимся на границах действующего Донбасса, что через пару дней он может там хапнуть Нарву, Латгалию, Сувалский коридор и тому подобное. Мы же должны его поставить на колени. Да? Еще раз повторяю. Ну, тогда повторяюсь еще раз. Я не против того, чтобы поставить на коленах. И даже не против, может быть, тактически это единственный шаг, который можем сделать. На самом деле. Возможно. Но тогда еще раз, ребята, не будьте им лицемерить. Потому что, когда мы говорим «мир», и чуть ли надеваем пацифистскую свастику, как называется этот значок, но одновременно говорим, типа, давайте мочим и бомбардируем, вооружаемся и идем в атаку. В этом случае мы давно уже перестали говорить про защиту. Мы говорим, идем в атаку. Ребятам это не одно и то же. И я еще раз повторяю, завершаю, что это очень важно, Юрий, чтобы я потом в тюрьму не попал, шутку. Да? Я о том, что я не сказал, что это не надо. Я только говорю о том, что, ребята, ну, не обманываем себя, тогда просто принимаем дело как есть. Да, мы так решили. Мы не лицемерим. Здесь главное, что мне кажется, главное, которое нас раздражает и на самом деле уничтожает изнутри и поедает, это как раз лицемерие.
А давайте я добавлю.
Добавьте, да. Тут вопрос пришел.
Переведу на другую тему. Значит так. Я думаю, все согласны. Нападение России на Украину — это агрессия.
Конечно.
Это агрессивно.
Безусловно.
Здесь все согласны.
Да.
А то, что они вытворяют там, это военные преступления.
Тоже согласны.
Тоже все согласны. И теперь мы идем на, так сказать, переходим на Ближний Восток, Израиль, Ливан.
Как раз вопрос пришел. Сравните вот ситуацию с израильской.
Нельзя. Как сравнить? Вот прогрессивные сразу, так сказать, ну...
Хотя нет, как раз прогрессивные как раз сказали.
Те, которые, так сказать, сравнили, они же правительство. Как так? Причем, значит, что меня покоробило, выступают по телевидению эксперты, говорят, знаете, нам выгодно встать на сторону Израиля и не считать бомбардировку Ливана агрессией. Нам это выгодно. Поэтому давайте сейчас вот там бомбить можно, это не агрессия, а вот там это агрессия. Вы знаете, то, что очень многих шокирует. То есть ты сейчас, в принципе, преступление... Ты не был нокаут.
Библейские заповеди.
Библейские заповеди. Значит, им можно, им нет. И вот это как раз послужило расколу прогрессии.
Да, я хочу сказать, наверное, для наших радиослушателей, может быть, не все следили за событиями. Одна из членов партии «Прогрессивная», две, сказала, что то, что происходит сейчас в Израиле, а Израиль бомбит Ливан, и, ну, не конкретно Ливан, а... объединение Хизбалла пытается как бы разрушить это объединение, которое является, кстати, еще более опасным, скажем так, для независимости Израиля, чем Хамас. И она сказала, что Израиль сейчас действует как Россия, на что получила тут же массу критики. По-моему, 3 человека вышли из партии. Но вы знаете, что интересно? Вы понимаете, какова официальная позиция Латвии в отношении этого конфликта? Вы где-то... С Украиной все понятно, там никаких этих... Вы видели ее?
Официально... Нет, я знаю официальную позицию насчет... Значит, мы за два государства официально.
То есть так может быть?
Вот официальная позиция Латвии.
То есть мы понимаем Израиль, но мы понимаем
официальная позиция Латвии — это мы за два государства. Значит, арабское и еврейское государство в Палестине. Мы за, так сказать, вот такое вот.
Но это противоречит этому конфликту.
Официальная позиция Латвии. Ребята, давайте жить дружно. Значит, мы Кот Леопольд, который предлагает, значит, давайте жить дружно. Вот и два государства. Это официальная позиция Латвии. То, что там эксперты говорят, это не официальная позиция Латвии. Это как объясняют, почему вот те, которые там из прогрессивных, почему они плохие? Вот им объяснили, что нам сейчас выгодно, значит, вот это вот, так сказать, встать на ту сторону.
Но это противоречит, это официальная позиция. Наверное, эти люди, которые это говорят, они сами понимают, что это невозможно. Мы за то и за то. Но конфликт и происходит из-за того, что это невозможно.
И еще раз, но это есть также часть этой глобальной лицемерии, если так ее можно назвать. Потому что все за двух стран, по большому счету, кроме, может быть, Юрис, там больше эксперт геополитики именно, и географии, там, может быть, там какие-то страны вообще за одну. Они не признают Израиль по определению. Они больше не, там, потому что там же есть, как бы сейчас, если мы смотрим, так очень...
26 стран.
Да, если мы это утрируем, да, есть какая-то часть, которая за две страны, есть какая-то часть, которая признает только одну страну, Палестин, которая считает Израиль оккупантом, и есть, условно, как это, может быть, самые новые соратники Израиля, которые признают новую реальность, потому что также будем честны, ну какая вторая страна? Ну там все уже сделано для того, чтобы второй... я недавно тоже проезжал по этим странам. Там...
Сейчас Трамп, как, значит, как какой-то демон, злой демон мира. Но Трамп достиг последнего своего президентства, он поломал единство арабов против Израиля. Uh-huh. И то, что он достиг, что Объединенные Арабские Эмираты, что Бахрейн, что началось признание Израиля. Ну, и вообще, так сказать, потому что до Трампа не было такого. И, так сказать, после вторжения в сектор Газа это изменилось. Но там уже наметился как бы путь, что часть арабских государств признали Израиль. Вот это вот, это, кстати, то, что достиг Трамп. Никто из президентов США это не достиг.
И там опять, на самом деле, говорим про эмпатию, да, потому что я вчера, на самом деле, даже бывшего нашего коллега Гинтес Егерман, если слушал, да, по-моему, кто он сейчас, посол где? Или, ну, в МИДе, да, дипломат, да, что, ребята, у нас тоже есть, мы должны учитывать, что, типа, когда мы смотрим на какие-то, ну, для нас отдаленные страны и спрашиваем, а почему они не поддерживают Украину? Ребята, а почему мы не поддерживаем Ливан? Ну, к примеру, Почему, мы на вещи, которые проходят в других местах, смотрим через другие очки, чем те, которые смотрят на наши, и даже, типа, у вас там региональный конфликт? Типа, как мы иногда смотрим на то, что происходит там. Uh-huh. Типа, пусть это арабы или африканцы между собой там дерутся, режут друг друга, кайна-кайна. А почему, нам кажется, что мы настолько белые и пушистые, что им от Южной Америки по-другому смотрится, как мы тут...
Ну, нет, кстати, я задал вопрос одному, все же союз журналистов, там есть связи с разными странами, задал одному вопрос. Ну, почему ты, кстати, не на стороне Украины? Но что он мне ответил из африканской стороны? Он сказал, у нас, скажем, непрерывно состояние разных конфликтов. И, наконец, Европа узнает, что...
Что такое война, да. Спрашивает наш слушатель, израильскому палестинскому конфликту скоро будет год. Ну да, правильно, спасибо, что напомнили. 7 октября, по-моему, да, началось. Да. Как ваши эксперты думают, будет ли война какая-то серьезная, в связи с бомбардировками Ливана? Такое ваше мнение, ощущение. Никто не знает, понятно.
Если произойдет вторжение войск Израиля в Ливан, это в принципе...
Они готовятся, кстати, они уже, по-моему, заявили о том, что наземная операция тоже будет не только...
Берите любое определение агрессии, которое в ООН,
да.
Определение агрессии. Если другая страна войдет, своими войсками... в другую независимую страну, как это называть?
Кристиан, вопрос вам. Как же так получается? Господин Розенвалдс уже боится что-то сказать в вашей студии, боится в тюрьму попасть за свои мысли. Разве это нормально? Где у нас демократия? Так.
Откуда этот зритель? Он что, проснулся вчера? Да. Не смотришь, что происходит последние 2-3 года, и даже когда до начала уже ковида, когда было правильное и неправильное
высказывание. Но мы строили же демократию, мы шли к ней.
Еще раз, мы завершили цензуру, построили одновременно с ковидским этим самым.
Подождите, у нас цензура по Сатверсму запрещена. Юрис, как никто другой, это знает. Потому что является президентом Союза журналистов.
И вчера при этом было...
Есть статья в Сатверсме, которая говорит, что там есть часть вот этих тез, с которой можно, можно ограничивать при определенных условиях. И, кстати, сотая статья подпадает под список статей с правами граждан, которые при определенных случаях можно ограничивать.
Вы видите, что мы самоцензурируемся, Юрис?
Я думаю, что сейчас очень многие, понимаете, сейчас, во-первых, существует законодательство, которое надо принимать, а второе, существует, через соцсети клеймение людей. Поэтому очень многие просто они не высказываются. Вот поэтому 90% не высказывается. 90% не высказывается. Потому что если как они открывают рот, их сразу заклеймят. Заклеймят. Не то, что они есть, им припишут бог знает что они там за кремлины или кто, бог знает что, припишут. Поэтому большинство сейчас молчит. А вот это вот очень неприятно. Вот это вот то, что как Розен напоминает, как описывали нацистскую Германию или другие, что большинство помалкивает и не высказывает свое мнение. Это не демократия. Это не шаги в сторону демократии.
Самоцензурируетесь, Кристиан?
Нет, поэтому ты меня, как ты сама сказала, хвалишь и приглашаешь, без шутки, просто я знаю действительно людей, потому что я даже знаю людей, которые говорят, слушай, Кристиан, давай ты продолжай, ты мое мнение высказывай, этот при должности, я там какой-то бизнес имею, там что-то другое еще, потому что я помню, что есть действительно мои знакомые, которые из бизнеса, там тоже какую-то имели вольность сказать свое мнение по поводу каких-то других вопросов, в том числе и ковида, или там Украины, или русских памятников, и не дай бог еще Украины, все, и на этом уже можно их, если мы сейчас смотрим, обратно втянем фильм, что такое сугубо противное или сугубо, как называется,
Нодовейс это предатель.
Предательское, сказал Бредис. Вообще душечка такая. Сказал какую-то нелепую фразу о том, что давайте будем дружить дружно. Нет, по большому счету. Ну, что, конечно, потому что для боксера лучше было бы сказать, дадим в морду. Да? А он сказал по глупости, давайте будем жить дружно.
Ну, так...
Подожди, ничего другого он не сказал.
Не сказал.
На самом-то деле. А кто он?
Он был
враг
у нас
номер один.
Насчет клеймения. Значит, приведу пример, вот как клеймят. Значит, Рикспемегль подумал. Ну, свет по... Как это?
Памятникам, да.
По памятникам, да. Некоторые элементы решили, надо утилизировать. Есть Луцевсело, там, где в 1701 году могилы солдат Российской империи. И там есть надгробный памятник, построили в конце 19 века. Его надо утилизировать, мол, так сказать, что-то империи, какие-то страны. И, значит, Рикспемегль Панович сказал, нет, отказали. Они не согласны с этим. Как их клеймили? Филиал Русского Союза. Боже, что ты... Как? Это их. А что может простой, который имеет бизнес, который там, может быть, не все там чисто, и он сейчас начнет как-то, так сказать... Но там структура, и ее, скажем так, сравнивают с землей.
А вы преподаватели, тем более. Я так понимаю, что здесь могут быть еще какие-то тоже... Ну, как? Какие-то, наверное, самоограничительные меры, в общем-то. Правильно?
Я думаю, что если там надо, я, Юрис, вряд ли вообще мы говорим про это все, что мы сейчас говорим там. Но я читаю лекции на поводу пиара и СМИ, и кризисной коммуникации, мы говорим про другие примеры.
Я чуть-чуть еще добавлю, вы знаете. Ну, во-первых, конечно, что я думаю, что очень многих вопросов у нас согласие. У нас согласие в обществе на то, что нападение России на Украину – это агрессия.
Безусловно.
Россия сейчас там... Даже что там он это, Совбез ООН это, так сказать, не признал, это неважно, это агрессия. Огромное государство нападает на маленькое государство и тяпает кусок территории. Это вообще, это преступление, то, что они совершили, это не стереть. Это останется как клеймо для России. России!
Останется, да.
Всегда. То есть для России это останется как клеймо. Здесь я согласен. А насчет вот других вопросов, здесь должны быть мнениями, а не то, что какое-то, скажем, название эксперт, да, все делают так, и все так делают, понимаете? Но сейчас, если берем экспертов, у нас же эксперты ничего не соображают, что происходит в России. У нас запрещено. У нас запрещено получить... Что, мол, запретить там пропаганду, и одновременно закрыли, в Германии нет, но в Латвии закрыли, значит, доступ к информации из России, что там происходит. Поэтому, видите, сейчас эти эксперты, они же не знают. Если они не нарушают закон, не смотрят российские каналы, они не в курсе, что там происходит.
Хотел где-то получить дозвол.
А?
Как старое в советское время. Я хотел пойти в Главлит и попросить, а можно мне по вечерам смотреть? Я же к ним в радио хожу.
Если ты не знаешь своего противника, если ты не знаешь, что-то с противником происходит, ну как ты можешь с ним бороться? Как ты можешь думать? А я его... Ты не знаешь, что там творится, по большому счету?
Слушай, ну ты задала вопрос до этого по поводу войны глобальной, И на самом деле, вот и то, что Юрий только что говорил, не только сейчас, а до этого, что есть вещи, которые я вижу, что, как ты сказал про эти окна, что есть необходимость использовать какие-то знаки для того, чтобы на самом деле решать другие вопросы, в том числе и построение общества в один ряд, условно говоря, и COVID. Я об этом тогда и с тобой говорил, и не только. Мне казалось, что я вижу, что там не так, что есть глобальный сценарий. Там есть какой-то сценарист где-то в каком-то вашингтонском обкоме сидящий, который там придумывает, как мы... Но то, что я видел, что используется время для того, чтобы проверять или интуитивно это происходит, это было одно. То, что я говорю по поводу войны в Украине и... Переходя на твой вопрос, который я не ответил, Юрис тоже на самом деле, заехали в другое место, по поводу, будет ли глобальная война, я вижу, что все идет к тому, что она была, потому что потрясения, в которых нуждаются страны, в том числе и Латвии, если мы даже, скорее всего, не успеем посмотреть бюджет, но когда мы смотрим сегодняшние заявления, вчерашние, о том, что мы должны сохранять, упразднить вот такие пенсии, увеличить вот такие пособия, дотации и тому подобное, я вижу, что на данный момент таким образом, как эти страны живут, особенно в Европе, продолжаться не может. Я думал, что все будет изменяться с помощью ковида, но ковид для нас был ничем, и мы не брали от него Божьего знака. Украинская война продолжается, но она уже не несет ту нерва, такую... Под,
привыкли.
Да, мы к ней привыкли, да. Из-за этого мы от нее уже не учимся. Мы просто в ней живем, но от этого выводов не делаем. По большому счету, мир, к сожалению, при том, что мы сами не меняемся, нуждается в усилении или, условно, новой дозе наркотиков. Да? И эта новая доза и вряд ли не будет Израилем. Скорее всего, мы в этом году еще достигнем того, что мы будем смотреть, как там будет.
Да.
И на самом деле перетянется как раз то, о чем мы говорили в прошлый год назад, как раз в студии рядом, латышской студии, да, я помню даже эту передачу, где я участвовал, что, условно, 8 октября мы решали о том, не будет ли это менять на украинскую войну. Пока не поменяло. Пока это так, немножко там есть какой-то танго вместе, но я думаю, что до конца этого года мы можем дожить до ситуации, когда это, ну, перетянется туда, потому что там будет сильнее.
Значит так, если очень коротко, я вижу, что время. Дело в том, что пока, если так, как сейчас происходит Израиль-Ливан, все это, ну, так сказать, это не меняет расклад ресурсов. В случае, если там происходит расширение и подключение главного союзника Хезболла к конфликту, то Америка передаст часть ресурсов, особенно если выиграет Трамп. То есть они сократят любые ресурсы, которые направлены в Украину, так как они будут нужны там. Потому что если расширится география вот конфликта из Ливана там, в направлении типа Ирана, то ресурсы будут нужны там. И тогда для Украины уже останется, ну, мало чего. Поэтому определенные риски для Украины решаются тоже и там.
Ну, даже.
Да, абсолютно, потому что...
Трамп, зная позицию Трампа насчет, скажем, политики Ближнего Востока, то он перераспределит ресурсы.
Да. Еще, извини, последний абзац. И наличие большого нового конфликта, это тоже может помочь Трампу, потому что Америка сейчас нуждается не тоже в приоритетах гендерных каких-то событий. Ребята, а вот там что происходит? Нам нужен мужик, ну, условно говоря,
да, такой,
который занимается делом. И это как раз тоже может помочь Трампу.
Да. Наши слушатели пишут, что для меня, пишет наш слушатель Дмитрий, была неделя под знаком вакцинации. Ну, тут, наверное, история с дифтерией, про то, что есть вот некий конфликт. Умер ребенок. У нас была передача, что ребенок был невакцинированный. И сейчас происходит там оценка слов некоторых врачей, которые высказывались вот за то, что не надо вакцинироваться. Да. Дальше пишет нам слушатель.
Нет. Врачи высказывали, что диагноз был неправильный.
Диагноз был. В общем, вокруг этого.
Но надо разобраться, был ли он неправильный.
Был или нет. Дальше пишет слушатель. Не считаю, что вот эти нормальные русские, они кормятся за западные гранты. Конфликт Ходорковского и компании ярко вскрыл их гнилое нутро, пишет это. Это история с расследованием фонда Навального о том, что заказ Волкова и так далее. Об этом мы говорили на прошлой неделе. Есть слушатели, которые пишут, что поддержка Израиля должна быть абсолютной. Изучите военную историю. Ольга, напомните своим гостям, что, по мнению Ульманиса, наше будущее в телятах. Была такая фраза? Я даже не знаю. Да, и пишут еще про Украину. Если у Латвии деньги, чтобы помогать Украине, вопрос поступил. Но тут я могу сказать, я слушала конференцию министра финансов. К 2027 году наш вклад в оборонную промышленность составит 3,7% от ВВП. Сейчас 3%, по-моему, даже немножко не достигает. То есть мы будем готовы к тому, что мы будем тратить на оборону все больше и больше. На поддержку Украины, насколько мне не изменяет память, сейчас идет 0,25% от ВВП, плюс еще отдельно то, что внутри Латвии украинские. Да, это цель, это будут деньги эти тратиться. К сожалению, как сказал министр финансов, на развитие, именно на развитие Латвии денег практически нет. Но тема бюджета, я думаю, что с нашими такими гостями мы могли на самом деле обсуждать любую тему. Вообще просто идеальные у меня гости сегодня. Кристиан Розенвалд, политический обозреватель и преподаватель преподаватель еще. Юрий Спайдер, журналист, экономист и преподаватель. Спасибо огромное, дорогие друзья, коллеги, за то, что пришли сегодня в студию и завершили наш открытый разговор, пятничный эфир, вот таким интересными рассуждениями, интересными мыслями. Спасибо большое. Провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Том Шупейко. В понедельник встречаемся в 12:10 и желаю всем хороших выходных. Всем пока.
Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам на Латвийском радио 4.